«У науки есть свои герои», — сказал миссионер.
«А у религии свои мученики», — откликнулся шотландец.
«Вы миссионер?» — спросил доктор. «Я священник миссии лазаристов. Вас мне послало небо. Но жизнь моя кончена. Расскажите мне о Европе. Расскажите о Франции. Ведь уже целых 5 лет я ничего не знаю о своей родине».
5 лет! Один среди этих дикарей!» — воскликнул Кеннеди.
«Это души, которые нуждаются в искуплении», — ответил молодой священник. «Это братья, дикие и невежественные, которых только церковь может наставить и цивилизовать». Фергюсон долго рассказывал миссионеру о его родной Франции. Тот жадно слушал, и тихие слезы струились по его щекам. Время от времени он брал в свои лихорадочно горящие ладони то руки Кеннеди, то руки Джо и пожимал их. Доктор приготовил больному несколько чашек чаю, и тот выпил их с наслаждением. Бедняга почувствовал некоторый прилив сил, смог приподняться и, видя, что он несется по ясному небу, даже улыбнулся.
«Вы отважные путешественники», — начал он. «Ваше смелое предприятие завершится благополучно. Вы-то увидите ваших родных, ваших друзей, вашу родину. Вы...»
Несчастный так ослабел, что его пришлось сейчас же снова уложить. Несколько часов он находился в состоянии полной прострации, похожем на смерть. Фергюсон не отходил от него и не мог сдержать своего волнения. Он чувствовал, что эта жизнь уходит. «Неужели, — думал доктор, — мы так скоро потеряем того, кого вырвали из рук мучителей?» Доктор снова перевязал ужасные раны и принужден был пожертвовать большей частью своего запаса воды, чтобы освежить пылающее в лихорадочном жару тело страдальца. Вообще он самым нежным и разумным образом ухаживал за ним. К французу мало-помалу возвращалось сознание, но, увы, не жизнь. Умирающий прерывистым голосом рассказал доктору свою историю. Когда он начал, Фергюсон попросил его говорить на родном языке. «Я понимаю его, а вас это менее утомит». Миссионер был молодой человек родом из Британии, из бедной семьи. Деревня Арадон, где он вырос, находилась в центре департамента Мобриана. Он очень рано почувствовал влечение к духовному поприщу. Ему мало было самоотверженной жизни священника, он хотел опасностей и вступил в орден миссионеров, основателем которого был святой Винсент Павел. В 20 лет он покидает свою родину для негостеприимных берегов Африки и оттуда, преодолевая всякие препятствия, перенеся всевозможные лишения, молясь, он пешком добирается до поселений диких племен, живущих по притокам Верхнего Нила. Прошло 2 года, а дикари все еще не внимали его проповедям, не откликались на его пылкие призывы, неверно истолковывали его человеколюбие. И вот он попадает в плен к одному из самых свирепых племен — Ньямбара, где с ним очень плохо обращаются. И все же он учит, наставляет, молится. Когда однажды племя, у которого он был в плену, после одного из частых побоищ с соседями разбегается, бросив его на поле битвы, как мертвого, он все-таки не считает возможным вернуться на родину и, верный евангельским заветам, продолжает скитаться по Африке. Самым спокойным временем для него было то, когда его считали сумасшедшим. Он и на новых местах изучает местные наречия и упорно продолжает свое дело. Еще 2 долгих года он странствует по этим местам, повинуясь сверхчеловеческой силе, дарованной ему Богом. Последний год проводит он среди Барафри, одного из самых диких племен Ньям-Ньям. Несколько дней тому назад умер их вождь, и злосчастного миссионера почему-то обвиняют в его неожиданной смерти, и вот решают принести его в жертву. Уже в течение почти 2 суток длятся его пытки, и ему предстоит, как верно предвидел доктор, умереть на следующий день при ярком свете солнца, как раз в полдень. Услышав звук ружейных выстрелов, он инстинктивно крикнул «Ко мне! Ко мне!», а когда до него доносятся с неба слова утешения, ему кажется, что все это сон. «Я не жалею», — прибавил он, — «о жизни, которая уходит. Она принадлежит Богу». «Не теряйте надежды», — сказал ему доктор.
мы подле вас и вырвем вас у смерти, как вырвали у ваших мучителей». «Так много я не прошу», — кротко ответил миссионер. «Слава Богу, что мне дана перед смертью великая радость пожать дружеские руки и услышать родную речь». Миссионер снова ослабел. День прошел между надеждой и страхом. Кеннеди был очень подавлен, а Джо кратко утирал слезы. Виктория едва подвигалась. Самый ветер, казалось, хотел дать покой умирающему. Под вечер Джо объявил, что на западе виден какой-то очень яркий свет. Действительно, небо было словно в огне. На более северных широтах, пожалуй, можно было бы принять это за северное сияние. Доктор стал внимательно наблюдать за таким редким явлением. «Это не может быть ничем иным, как действующим вулканом», — наконец проговорил он.
«А ветер как раз несет нас туда», — заметил с тревогой Кеннеди.
«Ну и что же», — отозвался доктор, — «мы пролетим над ним на такой высоте, где будем в безопасности». Прошло каких-нибудь 3 часа, и Виктория уже неслась над горами. Она была на 24 градусе 15 минуте восточной долготы и 4 градусом 42 минутами северной широты. Под ней из огнедышащего вулкана лились потоки расплавленной лавы и высоко взлетали обломки скал. Казалось, какая-то огненная влага низвергается ослепительным каскадом. Зрелище было великолепное, но опасное, ибо ветер продолжал упорно гнать Викторию в сторону этой раскаленной атмосферы. Раз нельзя было обойти это препятствие, надо было перелететь через него. Горелка заработала вовсю, и Виктория, поднявшись на высоту 6000 футов, пронеслась в саженях в 300 от вулкана. Умирающий миссионер мог со своего ложа созерцать действующий вулкан, откуда вырывались ослепительные снопы огня. «Как это прекрасно!» — произнес он. «И как бесконечно могущество Всевышнего! Мы чувствуем его даже в самых страшных явлениях природы». Потоки раскаленной лавы покрывали склоны горы словно огненным ковром. Нижняя часть Виктории, отражая море пламени, сияла в ночной темноте. В корзине чувствовался сильный жар, и доктор Фергюсон стремился как можно скорее уйти от этого опасного места. К 10 часам вечера вулкан казался лишь красной точкой на горизонте, а Виктория, опустившись в более низкую зону, спокойно продолжала свой полет.